Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Передача «У книжной полки». Юлиан Панич читает отрывки из повести Леонида Бородина «Правила игры». Ведущий Александр Воронин. Перуанский. Эфир 5 января 87 года.
Говорит радио «Свобода». У книжной полки.
Повесть лагерная, но не только про лагерь, который хоть и присутствует на каждой странице, а все же как-то на обочине сюжета, словно непременный и неизбывный, памятая о судьбе автора, антураж. Сюжетные сплетения, оттеняющие, но не определяющие. Повесть о правилах жизненной игры. О том, как человеку быть на воле, в лагере ли, как не изменить себе и стране послужить, и со своими ужиться. И о том, кто они свои, и почему иной раз эти свои не лучше чужих.
Так писал бывший политзаключенный Эдуард Кузнецов в послесловии к повести другого зэка, Леонида Бородина, отбывающего в настоящее время 10-летний срок заключения в пермском лагере особого режима. Повесть называется «Правила игры» и опубликована в 140-м номере зарубежного русского журнала «Грани», выходящего в Западной Германии. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию третью передачу по этой повести. Подготовил и ведет передачу Александр Воронин. В своем послесловии, отрывок из которого мы цитировали в начале передачи, Эдуард Кузнецов упомянул о судьбе автора повести Леонида Бородина. Нелегкой была эта судьба. В 1967 году, когда Бородину не исполнилось еще и 30 лет, он получает свой первый лагерный срок за принадлежность к организации Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа. После освобождения в 1973 году Бородин принимает участие в работе самиздатских журналов «Вече» и «Московский сборник». В то же время его повести, рассказы и стихи печатаются за рубежом. В 1982 году его снова арестовывают и судят. Приговор – 10 лет лагерей с последующей 5-летней ссылкой. В 1983 году Леонид Бородин становится лауреатом премии «Свободы» французского отделения международной писательской организации «Пен-клуб». Повесть «Правила игры» рассказывает о заключенном Юрии Плотникове, которому осталось отсидеть еще всего один месяц из 7-летнего срока. И вот в первый день этого месяца Юрий начинает по-новому смотреть на лагерную жизнь, начинает переосмысливать свое поведение. Например, прежде он всегда включался в любые акции протеста против действий лагерного начальства, вплоть до голодовок. Но теперь, когда остался всего месяц до освобождения, у Юрия начинают возникать сомнения в целесообразности таких действий. И тут к нему подходит лидер группы заключенных, так называемых марксистов, Валерий Осинский.
Осинский подсел на краешек ломаного шкафа и сказал: «Илью Стругалова лишили посылки». «За что?» – спросил Юрий. Этот вопрос был нарушением правил. Обычно после такой информации он отвечал коротко: «Понятно, голодаем». «Голодаем», – говорил Осинский и посвящал его в тактику и стратегию предстоящей кампании. Но в этот раз что-то, что было сильнее его, заставило спросить: «За что?» Осинский лишь на мгновение замешкался, но ответил коротко: «Нагрубил Голубенкову». Объяснение было исчерпывающее. Спрашивать больше было нечего. Однако вопрос прозвучал, одинаково удивив обоих. Зачем же он ему нагрубил? Растерянная улыбка Осинского лучше всего свидетельствовала, что Юрий не просто сбился с правил, но пошел против них. «Послушай», – торопливо, с раздражением заговорил Юрий, – Вот вы боретесь за права зэков. Да и я, собственно, тоже. Но не в этом дело. Он встал. Встал и Осинский, не спуская с Юрия подозрительного взгляда. Ведь вы не признаете это государство. Вы считаете его не имеющим права на существование, так?
Это не совсем точно, но в общих чертах так.
И что? Но это же элементарно нелогично, уже начал горячиться Юрий. Вы не признаете государство и в то же время требуете, чтобы оно соблюдало какие-то правила по отношению к вам.
Мы только требуем, чтобы они соблюдали свои собственные правила, свои законы. Положена посылка – отдай. Положено свидание – отдай. Положено обращение на «вы» – будь любезен. Ты не согласен?
Так что ты предлагаешь? Мимо них шли люди, уже начиналась работа в цехах, люди спешили, но оглядывались, и Юрий сбавил голос. Я ничего не предлагаю, но я считаю, что если пошел против государства, если попался, то неси крест и не хныкай. Если решил, что это государство дерьмо, так чего же жалобы строчить? Протесты. Опять не о том, Юрий махнул рукой. Я просто хочу сказать, что как-то это все не по-русски. Осинский медленно пополз из бушлата. Показалась тощая шея. Похоже было, что сейчас он весь вытянется через воротник. В глазах появилось что-то охотничье. «Ну-ну», — тихо сказал он, — «продолжай, договаривай». «Чего договаривать?» — еще не понял Юрий. «Договаривай, не по-русски, а по-каковски. По-жидовски, да?»
«Чего?» Удивился Юрий и вдруг сообразил, что Осинский еврей, и хотя никакого отношения его слова не имели к еврейству Осинского, он все же почувствовал себя виноватым, и то, что этой вины вовсе не было, разозлило его до внутренней дрожи. Он придвинулся вплотную к Осинскому и процедил сквозь зубы. «Слушай, Валера, если я не даю тебе сейчас по шее, так только потому, что ты еврей».
«Договорились», — улыбаясь, ответил Осинский и пошел.
Вот на этом мы и остановились в предыдущей передаче по повести Леонида Бродина «Правила игры». В сегодняшней программе «У книжной полки», которую вы слушаете на волнах «Радио Свобода», Юлиан Панич продолжит чтение повести.
Нелепость произошедшего привела Юрия в отчаяние. Он знал еще слово, и он мог бы ударить Осинского. Это все равно, что ударить ребенка. Это когда за 7 лет, да и раньше, руки ни на кого не поднимал. Что же произошло? Этот высохший от голодовок вечный революционер сделал ему, Юрию, нечто такое, что никак не поддавалось пониманию и определению, словно он столкнулся с таким аргументом или оружием, которое решительно неотразимо. «Черт дернул меня ввязаться в дискуссию. Одной голодовкой больше. Ну и дурак. Ну не идиот ли я?» Броня себя, Юрий шел к цеху и не то чтобы успокаивался, а как бы записывал все случившееся на свой счет, зная, что это вернейший способ успокоиться. Он давно постиг ту нехитрую тайну, что легче всего человек переносит свою собственную вину, потому что само осознание ее уже половина искупления. Надо только научиться этому приему, который выражается двумя словами «сам виноват». Такой подход, по крайней мере, освобождает от необходимости немедленных действий. Пусть лучше тебя к ним вынудят. Когда он открывал входную дверь цеха, то уже вполне пришел в себя.
«Плотников! Где шляешься?» – крикнул дежурный по цеху. «Начальник зовет».
«Зачем это?» – подумал Юрий и поморщился досадливо, заметив, как плотно забит сервантами проход цеха. Предстояло много работы.
Начальник цеха Сырцов, вольнонаемный инженер, по складу характера, наверное, был добрым человеком. Но поскольку ценил свою должность, то более всего боялся быть уличенным в либерализме к рабочим зэкам.
Иногда он забывался, делал им какую-нибудь поблажку, но тут же его охватывал такой панический страх, что он спешил немедленно исправить ошибку, и тогда придирки сыпались на первого попавшегося, а если такой попавшийся оказывался с характером, начинались препирательства, брань, и заключенный либо лишался ларька, либо залетал в карцер». Когда же Сырцову в интересах производства предстояло принять решение, выгодное и рабочему, то даже согласовав это решение во всех инстанциях, он сообщал его с глухой осторожностью, не глядя в глаза, и лицо его при этом бывало недовольным и злым. Вот опер Голубенков как раз наоборот. Когда удавалось найти повод наказать заключенного, откровенно расцветал, щеки розовели, глаза сияли, уши шевелились и даже ножкой притопывал. Не поднимая головы от стола, Сырцов проговорил без единой запятой в голосе. «Семин травмировался, пойдешь на его место, все». Такой неожиданный сюрприз нужно было обдумать. Владик Семин работал маркировщиком, то есть приклеивал готовой продукции этикетки фирмы и ценник. Были у него и другие обязанности – готовить подходы грузчикам, то есть ворочать мебель, следить за чистотой, но все равно эта работа считалась льготной. Не говоря уже об уйме свободного времени, грыжу на ней не заработаешь, хотя и денег тоже. Но кто гонится за деньгами, когда нужно выжить без потерь? Существовала необязательная практика переводить освобождающихся за несколько недель на легкую работу, чтобы они облик человеческий обрели, но далеко не ко всем это правило применялось. К нему применили. Почему? Полно стукачей, рвущихся на теплое место. Может быть, просто сбой в работе машины? Так бывает, и не стоит ломать голову. Остается вопрос, принимать ли эту поблажку или отказаться? Еще год назад спора не было бы, но теперь, когда срок позади и свобода уже выглядывает изо всех щелей запретки, почему бы в конце концов и не посочковать на прощанье? Сегодня нет ни одного человека в лагере, из молодых, конечно, кто больше него просидел на погрузке. А скольки и сломались, не выдержали этого постоянного «давай-давай, хватай-тащи». Его же Юрия, эти шкафы, серванты, диваны словно бы заблокировали ото всяких болезней и немощей. Зимой из душного цеха на морозный воздух, в легкой робе с распахнутой грудью, всегда мокро от пота и ничего не брало. И не скажешь, такой уродился. На воле частенько валялся от простуды и с горлом, и с легкими. И тут он вспомнил про голодовку. На третий день его бросят в камеру, и блатное место уйдет. Так что два дня поднакопить энергии, как говорится, сам Бог велел. Он пошел искать Семина. Владик Семин был придурком. Не в том значении этого слова, какое оно имело в старые времена, а в самом прямом. Было в нем что-то от идиота, по крайней мере, улыбка, гримасы, ужимки и какая-то прыгающая походка и особенно манера есть, всех раздражавшая. Он ел с восторгом, всем своим видом демонстрируя, что ничего подобного ему отродясь пробовать не приходилось. Даже суп с мороженым картофелем и размороженными червями. Когда весь лагерь не притронулся к мискам, он съел, причмокивая, качая головой от удовольствия и подмигивая раздатчику. Те, кто позлее, утверждали, что Семин просто провокатор за льготы. И они у него действительно были. Ну и как им не быть, если на политзанятиях Семин всегда перед глазами начальства, с готовностью отвечать на любой вопрос без малейшего идиотизма, без намеков и подвохов, чем пробавлялись многие, кто не находил в себе мужества просто не ходить на это идеологическое мероприятие и в то же время страдал от этого компромисса. Лагерное начальство неоднократно пыталось организовать какие-нибудь культурно-массовые мероприятия по части спорта или художественной самодеятельности, и Семин, издыхая на финише, преодолевал стометровку или зычнейшим голосом декламировал стихи о советском паспорте. С ним не только никто не дружил, с ним не общались, да и он общения не жаждал. Кажется, он тоже изучал какой-то язык, усердно занимался культуризмом, но чаще его можно было видеть в свободное время прогуливающимся за бараком. Он выхаживал часами туда и обратно, задрав голову, часто разговаривая сам с собой вслух, размахивая руками. Сперва его избегали, потом презирали, а когда он принял участие вместе с надзирателями в отлове лагерных кошек, его возненавидели. И если ни разу не побили, то по той же причине, по какой у многих народов неприкосновенные юродивые. За что сидит Семин, не знал никто. Говорили, что в Ершовском лагере есть его подельник. Говорили, что Семин уже год висит на Помиловке. Но вообще о нем говорили мало, только уж если он отличался какой-нибудь выходкой. Этого самого Семина Юрий должен был заменить на рабочем месте. И если бы не голодовка, то лишь из-за одной необходимости общаться с придурком нужно было взять у него штампы, этикетки и получить кое-какие разъяснения, он не пошел бы на это. Ну а коль обстоятельства сложились таким образом, то плевать, не обниматься же он с ним будет.
По радио «Свобода» в программе «У книжной полки» вы слушаете третью передачу по повести Леонида Бородина «Правила игры». Продолжаем чтение.
Не только проход у дверей, но большая часть цеха была заставлена мебелью. Транспортная часть, видимо, подвела с вагонами, и цеху грозила многомесячная затарка. Долго петляя по проходам между шкафами и диваном, кроватями, Юрий, наконец, увидел Семина. Тот уже знал о замене и, увидев Юрия, радостно поднял ему навстречу забинтованный палец. «Вот, травмировался!» «Наверняка мастырку заделал, сукин сын», — подумал Юрий с отвращением и, не здороваясь, без всякого вступления, сказал: «Показывай, что делать». Оставив всякую дурашливость и кривляние, Семин быстро и толково ввел Юрия в курс дела. По тону его чувствовалось, что он полюбил эту работу, хотя не видно было, жалеет ли он о потере места. Когда уже все было рассказано и показано, Семин вдруг начал мяться и снова гримасничать. Казалось, он хочет еще что-то сказать, но не решается. «Ну, в чем дело?» – спросил Юрий. Семин внимательно посмотрел ему в глаза. «Если хочешь...» – «Осторожно», – сказал он. «Я научу тебя вредительствовать». И подмигнул. Юрий рассмеялся ему в лицо. Семин, не обращая внимания на его смех, продолжал серьезно смотреть в глаза своему сменщику. «Валяй, научи!» – Юрий хлопнул его по плечу, разумеется, не принимая всерьез слова лагерного придурка. «Смотри!» – сказал Семин. «Этот шкаф с простым стеклом стоит 110, а вон тот с гофрированным – 125, а без стекла – 100. Я их всех по 100 штампую, когда большая затарка в цехе». «Зачем?» – изумился Юрий. Семин подмигнул. «А я рассчитал, что государству самый дорогой шкаф обходится в 21 рубль 44 копейки вместе с торгово-транспортными расходами. Прибавочная стоимость 500%. Это за счет нас. Так пусть покупатель сэкономит себе 2 червонца. Он вытащил из кармана куртки затрепанную записную книжку и не без торжественности произнес: «За все время, пока я здесь работаю, я сэкономил трудящимся 6384 рубля». Юрий смеялся. «Да, трудящиеся тебе многим обязаны». Семин понял иронию и сказал грустно: «Что мог, то и делал. А ты как хочешь». «А ведь он вовсе не придурок», – подумал Юрий. «Он работает под придурка. Почему? Раньше освободиться хочет, а переоценка шкафов – своеобразная фига в кармане». «Пойдем», – не очень охотно сказал Семин. «Еще кое-что покажу». Они долго петляли по узким проходам и, наконец, уперлись в тупик, сплошную стену шкафов. Семин сказал: «Заходи». Он открыл дверцу одного из шкафов и отступил назад, приглашая Юрия. И тут Юрий не скрыл удивления. Шкаф оказался без задней стенки. Они вошли в самую настоящую комнату. Диван, стол с книгами, сервант с нехитрой лагерной посудой, полка с несколькими книжками, но главное – полное ощущение обособленности от всего, что вокруг. Стены из плотно сдвинутых шкафов перекрывали весь цех, и лишь если голову задрать, видна была арматура потолочных перекрытий. Но к чему задирать голову? Лучше опустить глаза в пол, а цементный пол цеха был выстлан кусками диванного поролона. Сёмин вынул из шкафа сумку, сшитую из материала диванной перетяги, и начал складывать в нее свои вещи. Книги, тетради, кружки, чайник, еще какую-то мелочь. Потом повернулся к Юрию. «Ну как?» «Молодец, хорошо придумал. Но ведь ненадолго. Вагоны подадут, и конец комфорту». Сёмин покачал головой. «А ты всю новую продукцию выдвигай вперед, а брак загоняй сюда. Год можно продержаться. И никто не знает, если только на потолок залезть». К чердачному помещению вела узкая лестница, но никто туда не ходил, кроме пожарников. А пожарникам какое дело до цеха? Им лишь бы не курили в цеху. Тронутый похвалой, Сёмин вдруг швырнул сумку на диван, махнул рукой. «Эх, пошли! Еще кое-что покажу». Юрий едва поспевал за ним, протискиваясь между рядами мебели, и скоро они оказались у той самой лестницы, что вела на чердак. Сёмин поднялся на несколько ступенек, оглядел цех и, не увидев начальства, крикнул: «Пошли!» На чердачной двери висел замок, но в руках Сёмина уже оказался ключ. Замок скрипнул, и дверь подалась вверх. Некоторое время они пробирались по чердаку, под ногами хрустел шлак, в лицо влипалась паутина, но вскоре они уже стояли у чердачного окна. Объяснять Юрию не нужно было ничего. Он ахнул.
Говорит Радио Свобода. В программе «У книжной полки» мы передаем с незначительными сокращениями повесть Леонида Бородина «Правила игры».
Напротив окна, сразу от запретки через лес на несколько километров шла просека. Дальше на эту прямую выходила река, как бы продолжая просеку, а там, где она снова уходила в сторону, там лес кончался, и открывалось то ли поле, то ли степь до самого горизонта. Это чудесное чердачное окно, к которому Юрия привел Сёмин, было окном в свободу. Юрий вцепился руками в раму окна и почувствовал, что если чуть-чуть расслабиться, то может слезу пустить. Но за спиной заговорил Сёмин. «А я вот согласен с Беркли. Чувствуется здесь?» «Что?» – спросил Юрий удивленно. «Что мир действительно есть комплекс наших ощущений». «Образованный придурок», – подумал Юрий, все больше удивляясь. «Ведь что такое горизонт?» – продолжал Сёмин. «Граница видимости – это, так сказать, научная формулировка. Но в ней только половина правды, потому что горизонт – это еще и граница невидимого». «Согласен?» – Юрий оторвался от окна. Лицо Сёмина было серьезно и красиво. И на нем было все, что необходимо человеку. Между прочим, и мужество. «Комплекс ощущений», — говорил Сёмин тихо. «Один человек увидел горизонт и загорелся, взволновался, как ты, например, да? А другой посмотрел и успокоился, как я, например. О, сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух! Вранье! Древний человек был богаче. Он смотрел на горизонт и думал: там за лесом степь, за степью горы, а за горами неведомое и чудесное. И оно без конца. А современный человек знает, что за горизонтом такая же деревня, где живут такие же Иваны да Марьи, и все у них так же, и ничего чудесного. Древний человек мог прожить всю жизнь на одном месте и ни разу не пойти за горизонт, но мог слагать прекрасные сказки о том, что за горизонтом, потому что никакое просвещение не мешало его фантазии. А чего стоит просвещение без фантазии? Вот и получается, что знание опустошает человека, делает его рабом факта. Юрий не мог прийти в себя от изумления, а Семин все говорил тихо и спокойно. «Вот ты увидел все это и заволновался. А я смотрю и говорю себе, что там, за горизонтом, другой ершовский лагерь, а то, что между ними, это всего лишь ландшафт лагерной зоны, который называется Кедролаг. Я знаю, что даже если уйду за второй горизонт и за третий, все будет то же самое. Перед глазами будет четвертый горизонт, и все бессмыслица. Значит, что?» Он повернулся к Юрию глазами в глаза. «Значит, главное, все находится здесь, где ты есть. И более того, это ты сам и все, что в тебе. А зов горизонта, если так красиво сказать, это только собственная слабость». И трусость, а? Вот так. Нет на свете ничего более важного, чем то, что в тебе. Юрий хотел сказать: интересный ты человек, но не позволила многолетняя предубежденность к Семину. И вместо этого он пробормотал: странный ты парень. Я не странный, серьезно ответил Семин. Я несчастный. Вот уж такое слово Юрий впервые слышал за все 7 лет в лагере. Даже умирающие не произносили его. Может быть, потому что боялись правды? Но у этого в чем у него несчастье? И будто угадав его мысли, Семин сказал: «Еще больше удивишься, если скажу, что освобожусь раньше тебя». «Помиловка?» «Помиловка», — ответил Семин. Юрий усмехнулся. «Твое несчастье многие разделили бы с удовольствием, но Семин так странно посмотрел на него, что он понял, что сказал не к месту, и вообще он начинает пасовать перед придурком, которого даже полицаи, писавшие помиловки каждый месяц, даже стукачи не считали за человека». Когда они спускались по лестнице, Семин вдруг задержался и, не оборачиваясь к Юрию, сказал: «Еще вот что. Берегись Мани».
Кто такая Маня и почему ее надо беречься? Ответ мы узнаем в следующем выпуске программы «У книжной полки», когда мы продолжим чтение повести Леонида Бородина «Правила игры».
«Золотой запас свободы». Передача «У книжной полки» вышла в эфир 5 января 1987 года. Продолжаем выпуск. Историк искусства Владимир Вейдле читает главы из своей книги «Безымянная страна». Эфир 31 августа 1970 года.
Прослушайте теперь очередную передачу писателя и историка искусства Владимира Васильевича Вейдле. Он продолжит чтение отрывков из своей книги «Безымянная страна». На прошлой неделе он говорил об Эрмитаже, и в частности о том, что сталинские продажи ценнейших картин за границу до сих пор держатся в Советском Союзе в строжайшей тайне. Сегодня он прочтет первую часть самой длинной главы его книги «Искусство при советской власти». У микрофона Владимир Васильевич Вейдле.
Сегодня я приступаю к чтению самой длинной главы из моей книги «Безымянная страна». Я разделил эту главу на 4 беседы. В первой сегодняшней будет речь о досоветском, дооктябрьском искусстве, о русском искусстве начала нашего века, расцвет которого я хорошо помню. С 1910 примерно года я ходил в Петербурге на все выставки, знал и лично целый ряд художников. Уехал я из России в 1924 году. Но к первым годам после октября обращусь в следующий раз. Сегодня будут говорить о прошлом более отдаленно. К концу прошлого века в русском искусстве наметился очень значительный перелом, полностью определившийся в первые годы нового столетия. Произошла не просто очередная смена поколений, и не просто возникло новое направление в живописи или другом искусстве, А совершился переворот гораздо более глубокий и более широкого охвата, в результате которого оказалась обновленной вся художественная, литературная, как и вся вообще духовная жизнь страны. Не искусство только, изменилось и отношение к искусству. Выросли требования, предъявляемые ему, резко повысилось уделявшееся ему внимание. То, что нравилось, перестал нравиться. То, чем довольствовались еще недавно, стало казаться убогим и провинциальным. Рескин уверял на склоне лет, что за всю жизнь не повстречал верующего христианина, который всерьез интересовался бы искусством. Так и шестидесятники, интеллигенты в особом русском, политически окрашенном смысле этого слова, пеклись исключительно о том, что почитали за благо. В искусстве же видели всего лишь подсобное средство высказывать мысли, которые, не будь цензуры, отлично можно было бы высказать сам пешеходным, как говорят англичане, самым газетным языком. Этим верования их отличались от религиозных, но предали они им были религиозно, отчего и сохранили власть над умами дольше, чем на одно десятилетие. В 90-х годах, однако, власть эта уже ослабевала. Образованные люди, даже и не становясь консервативнее, чем прежде, стали ускользать из-под прежней идеологической опеки, подчиняться ей беспрекословно, продолжали почти одни лишь читатели просветительных брошюр. Полуинтеллигенты, кличку эту как раз и получившие от интеллигенции, обновленные, уже не состоявшие сплошь из людей, скроенных по шестидесятнической выкройке. Политическая тенденциозность перестала быть мерилом художественной оценки, а то и стала оцениваться отрицательно. Уже в 1883 году Врубель по поводу выставки верных шестидесятникам передвижников жалел о том, что художник не вел любовно бесед с натурой, весь занятый мыслью поглубже запечатлеть свою тенденцию в зрителе. С него Врубеля родился в 56-м году, Левитана в 60-м, Серова в 65-м родившегося, освобождение живописи и началось. О скульптуре, можно сказать, что начал освобождать ее Трубецкой, родившийся в 66-м году. А чтобы судить о быстроте, с которой теперь зашагала история, достаточно вспомнить, что сверстник его, Кандинский, в том же году родившийся, был старше Борисова Мусатова, который в 70-м родился, Бенуа, тоже в том же году родившегося, Сомова в 69-м, Бакста в 68-м, Дягилева в 72-м. И всего на год моложе Серова. Москвич Кандинский славу себе создал в Мюнхене, куда отбыл еще в 1897 году, том самом, когда родившийся и выросший в Италии князь Павел или Пауло Трубецкой приехал по вызову государя в Москву, где и стал учить лепки не с гипсов, а с живой модели. В 1906 году он вернулся за границу и до конца своих дней жил в Париже и в Италии. Врубель, Левитан и Серов за границей бывали, и живую, не салонную западную живопись знали лучше, чем кто-либо в России до них. Хоть и очень характерно, что в молодости Врубель увлекался знаменитым Фортуни, не разглядев его ничтожества. Борисов Мусатов числился учеником Кормона, академического живописца, но восхищался в Париже больше Певис Дюшаваном и Гюставом Мороу. Бенуа, Сомов и Дягилев основали в Петербурге журнал «Мир искусства» с 98 до 904 год выходившего. Этот журнал служил проводником западных воззрений и течений, как его наследники – московский журнал «Золотое руно» 906 по 909 и петербургский «Аполлон» с 909 до 917. Идеям Бенуа, Дягилева, который ни живописцем, ни писателем не был, а был организатором, реформатором вкуса, что в те годы было тоже важно. И мастерству таких художников, как тот же Бенуа, Коровин, Головин, Добужинский и немного больше Сапунов, обязан своим обновлением декорационно-постановочная сторона русского театра, сперва проветренная западным ветром, а потом и сама послужившая образцом для Запада. В тех же журналах, в тех же художественных кругах взращивалась с таким же усердием и книжная графика, Поначалу точно так же следую западным образцам, главным образом английским и немецким. В 1904 году обложка и заставки литературного журнала «Весы» исполнены были по заказанным в Париже рисункам Одилона Редона, но это было уже последним отголоском ученичества. И в 1914 году на преждевременно закрывшейся из-за войны лейпцигской выставке книги и книжной графики своеобразие русского вклада в этого рода художество получило всеобщее признание. И русский павильон, организованный редактором Аполлона Сергеем Константиновичем Маковским, имел исключительный успех. Таким образом, новый режим русского искусства обусловлен был с самого начала сближением его с подлинной художественной жизнью Запада, которая в течение полувека оставалась попросту России неизвестна, была заслонена торжествовавшим повсюду официальным псевдоискусством и безвкусием. Этот новый режим противополагался старому не столько даже силою выдвинувшихся при нем больших талантов и блеском их произведений, сколько самим создавшим его изменением вкусов, оценок и теми новыми горизонтами, которые он открывал ни одной живописи, скульптуры, но всякому вообще и особенно так называемому прикладному художеству. Недаром все это движение соприкасалось в своих истоках с немецким «Югендштилем» и с родственными ему обновительными движениями в Англии, Франции, Бельгии, Голландии и скандинавских странах. Оттого-то новому поколению и стало казаться провинциальной не одна только недавняя живопись, Шишкина, например, или Верещагина, а то и Поленова или Васнецова, не одна только скульптура Антокольского или Бернштама, но и вся старорежимная домашняя утварь, домостроительство в лжерусском петушковом стиле, пестро-коленкоровые переплеты книг с барельефно вытесненными портретами их авторов, как и всячески претенциозно-роскошный произведение искусства, вроде того, что описано в заглавленном этими словами рассказе Чехова. Пересмотр коснулся и всего художественного прошлого. Картины Эрмитажа ожили, вследствие чего померкли в другом музее неподалеку. И «Последний день Помпеи» Брюлова, и Фрина Семирадского, и репинские запорожцы, пишущие ответ турецкому султану. Заново была открыта прелесть старого Петербурга, красота древних икон, величие древнерусской церковной архитектуры. Тому, кто нынче захотел бы наглядно ощутить различия между совсем еще в те времена недавними воззрениями и вкусами и теми, что им так быстро шли на смену, достаточно будет перелистать очень распространенную в начале века историю искусства П. Гнедича в трех томах, а затем заглянуть в тот же «Аполлон» или в историю живописи Бенуа, или в незаконченную, как и она, первую, выходившую до 2014 года под редакцией Игоря Грабаря, историю русского искусства. Контраст, который предстанет его глазам, красноречивее всяких рассуждений. Это контраст культурных уровней, а не отцов и детей в одной и той же культурной среде. Невозможно себе представить, сколько-нибудь образованного человека, где бы то ни было, в сегодняшнем или вчерашнем мире, который, прочитав ли или только взглянув на эти книги, предпочел бы Гнедича, Бенуа или Грабарю. Но это резкое повышение уровня, это быстрое приближение к западноевропейским понятиям, вкусам и оценкам не могло не быть поначалу достоянием довольно узкого круга людей, и на всю ширь страны распространялось, исходя из двух столиц, не в таком уж скором темпе. Кроме того, Югендштиль, как и бельгийский, французский, английский стиль модерн, около 1905 года повсюду оказались модой, вышедшей из моды, на 50 лет, после чего он вновь стал модой, но уже ретроспективной. Никакого подлинного стиля, прочно укорененного в архитектуре, из него не получилось. Архитектура двинулась было в сторону неоклассицизма, в России неоампира, но ее быстро осилил инженерно-технический функционализм, оторвавший ее от живописи и скульптуры, которые стали устремляться сквозь кубизм или, минуя его, к беспредметности, отказу от изображения. Мир искусства в связи с этим стал терять свое влияние. Сперва в Москве, где оно всегда было слабее, потом и в Петербурге. Его мастеров упрекали в том, что их произведения предполагают слишком большое знание о прошлом. Об этом уже говорилось в первом номере «Золотого руна». Ставили им в вину декоративность, подмену живописи расцвеченной графикой, литературность выбираемых ими тем. Жалобы эти, отчасти справедливые, участились, и перемены, предвещавшиеся ими, с полной ясностью определились к 1910 году, когда состоялась первая выставка группы «Бубновый валет», а Кандинский в Мюнхене написал свою первую абстрактную картину. Перемены эти не могли не проистечь из все более тесного сближения с западным искусством. Оно привело к ориентировке на Париж и на все последние слова, сказанные в Париже, тем более что услышать их можно было и у себя дома, благодаря собирательскому пылу, проявленному московскими купцами Щукиным и Морозовым, а также выставкам французской живописи 1908 и 1909 года в Москве, 1912 года в Петербурге. Но сыграл тут роль и грубоватый натиск людей неотесанных, которых последнее слово освобождало от традиций и авторитетов, позволяя им выдвинуться при наличии хотя бы небольшого дарования, а то и просто заменяющей его в таких случаях отваги. «Новаторы до Вершбалова. Что ново здесь, то там не ново». Эта эпиграмма Вячеслава Иванова оснований была не лишена. При всем том, искусство в России обогащалось, а не хирело, а недавней скудости своей больше и не помнило. Так встретило оно 1914, потом 1917 год.
Владимир Вейдле, «Безымянная страна», глава из книги, эфир 31 августа 70-го года. Следующий архивный сюжет – обзор культурной жизни. Беседа Петра Шелестова «Четверть века послевоенного искусства». Ведущая Виктория Семенова, «Мондич». Эфир 30 августа 70-го года.
Обзор культурной жизни. В нашей сегодняшней передаче «Обзор культурной жизни» вы услышите о трех видах культуры. Беседу нашего постоянного сотрудника Петра Шелестова на тему «Четверть века послевоенного искусства». Всем известно, ставшее чуть ли не классическим, деление на физиков и на лириков. Это деление нашло отражение даже в системе среднего образования многих стран, где наряду с так называемым гуманитарно-классическим циклом существует параллельно с ним и так называемый реальный цикл, в котором упор делается на математику и на точные науки. Во Франции вышла книга французского филолога Жана Анимуса «Литературная передача», в которой автор затрагивает в частности вопрос деления современной духовной культуры уже не на два, а на три вида, взаимно исключающих один другой и строго отделенных друг от друга непреодолимыми, казалось бы, психологическими барьерами.
Первый вид культуры по профессору Жану Анимусу в своей книге – это так называемая классическая, традиционная культура. Эта культура питается древнегреческой философией, римским правом. Все ее корни уходят в прошлое. И в современном, быстро меняющемся на наших глазах мире, она стремится сохранить какие-то постоянные и неизменные ценности. Здесь и Пушкин, и Гёте, и Виктор Гюго, и Шекспир. Эта традиционная культура стала на Западе достоянием привилегированного класса и способствует резкому делению общества на тех, кто обладает этим видом культуры, то есть тех, кто получил определенное образование, и на тех, кто им не обладает, кто образование этого в силу социальных или экономических причин не получил.
Как замечает по этому поводу Жан Анимус, люди, воспитанные в понятиях этой традиционной культуры, все более теряют связь с живой жизнью. Часто они, воспитанные на классиках, не способны даже к восприятию таких явлений, как современная литература или современное искусство. Гуманитарное воспитание, таким образом, часто выливается на практике в красивую риторику. Язык, которым пользуется этот вид культуры, становится безжизненным, законсервированным языком людей минувших столетий.
Второй вид современной культуры – это, как замечает французский ученый, культура техников. Люди, воспитанные в этом духе, признают лишь науку, и все, что не наука, не заслуживает, по их понятию, никакого внимания. Наука – это область точного, осязаемого, неоспоримого. Все же остальное – религия, философия, искусство, литература – принадлежит к области расплывчатого, неясного, одним словом, несущественного. Конечно, великие ученые всегда интересовались религией, искусством или литературой не меньше, чем наукой, но речь здесь идет не о великих ученых, а о миллионах и миллионах людей, получивших техническое образование и возомнивших о себе, что они, и только они, соль земли, а что все остальные – это ничто.
Такого рода культура приводит на практике к угасанию духовной цивилизации. Люди умеют читать, умеют управлять сложными машинами или технической аппаратурой, но внутренне они самые настоящие варвары и невежды. Техническая культура в этом плане – это не только духовная опустошенность, это также вид современного варварства. Такого рода культура превращает человека в послушного исполнителя государственной или партийной воли, а человеческое общество превращает в общество роботов.
Третий вид культуры, на котором останавливается автор книги «Литературная передача», это культура совершенно нового типа, отрицающая как классический, так и технический ее виды. Он основан на восприятии современной литературы, современного искусства, современной музыки, современного театра, современного кино. Влияние этого вида культуры особенно сильно среди молодого поколения. Оно сводится к отрицанию всего прошлого, к бунту, как против ценностей культуры классической, так и против догматов культуры технической.
«Мы находимся, — пишет Жан Онимус в своей книге, — на историческом перекрестке. Все возможно, как лучшее, так и самое худшее. Мир, быть может, найдет более справедливые, более приемлемые формы жизни, но также может быть, что он погибнет в результате неспособности трех видов существующей ныне культуры найти между собой общий язык. Для человечества отказ от разума не менее опасен, чем слепое подчинение любой рациональной власти».
Когда-то Вересаев, человек не бог весть каких способностей, упрекнул художников в бедности, ограниченности их творческих возможностей. Он писал:
«До чего убога человеческая фантазия? Почему не сумели создать чего-то прекрасного, великого, одухотворенного, живого и ничем не напоминающего живущие существа?»
Упрек и незаслуженный, и ненужный. Вересаев требует от художников творческих возможностей, превосходящих созидательные силы природы. Требования невыполнимые. Но к тому же Вересаев выражает тут нехотя еретическую мысль. Творчество художника должно стать творчеством из ничего, а не послушным отражением природы, как учил нас дорогой Ильич. Мысль, которые не раз приходили художники, гораздо менее заслуживающие упрека в убогости человеческой фантазии, чем сам Вересаев. К таким принадлежал молодой немецкий художник Франц Марк, погибший под Верденом в 1916 году. Мы сегодня воспользуемся его высказываниями, чтобы показать, как позднее, после Второй мировой войны, поиски новых форм в изобразительном искусстве отразились на творчестве трех художников-сверстников. Это кубинец Вильфредо Лам, англичанин Грахам Сатерланд и француз Ив Танги. Как бы предчувствуя появление этих художников, Франц Марк писал:
«Уже недалек день, когда европейцев оставит великая боль беспредметности. Они станут искать новых форм не в прошлом и не во внешнем стилизованном фасаде природы. Новые формы вытекут из новых знаний, которые превратят мировую загадку в мировую формулу, а старое мировоззрение в миропрозрение. Мы уже сегодня можем кое-что рассмотреть сквозь материю, но недалек тот день, когда мы сможем сквозь ее вибрирующую массу проникнуть, как сквозь воздух».
Задача трудная, И ее пытались решить так называемые абстракционисты и не могли решить. Великая боль беспредметности прошла все-таки, и художник стал искать новых форм в новом предмете. Никакие науки и никакие мировые формулы этих форм дать не могли и после Второй мировой войны. Кубинец Вильфредо Лам как бы следовал заветам давно умершего Франца Марка, о котором, может быть, и не слышал никогда. Он стал изображать особый мир, не подчиненный нашей привычной логике. Франц Марк писал:
«Нам все же удалось или удается преодолеть традиционную логику, столетнюю логику в творчестве художника. Всякое художественное творчество алогично».
Этой алогичности достиг Вильфредо Лам в своих картинах, снах, картинах-видениях, где все вещественное сливается, переплетается, как бы истекает одна из другого. Люди превращаются в растения, растения в зверей. Страшные маски возникают среди зарослей, и страшные полупредметы, полусущества наполняют этот мир как бы порожденным видениями кубинского шамана. Кстати, представление картинок Вильфредо Лам проще всего получить, читая вот этот отрывок из гоголевского «Вия».
«Он увидел вдруг такое множество отвратительных крыл, ног и членов, каких не в силах был бы разобрать охваченный ужасом наблюдатель. Белое, широкое, с какими-то отвисшими до полу белыми мешками вместо ног, вместо рук, ушей, глаз висели такие же белые мешки. Одно какое-то красновато-синее, без рук, без ног, протягивало на далекое пространство два своих хобота, как будто искало кого-то. Множество других, которых уже не мог различить испуганный глаз, ходили, летали и ползали в разных направлениях. Одно состояло из головы, другое из отвратительного крыла, летающего с каким-то нестерпимым шипением».
Таковое впечатление от картин Лама, как от этого отрывка из «Вия». Кубинец Вильфредо Лам мог бы прекрасно иллюстрировать «Вия», но он делал не это. Он искал новых форм в изобразительном искусстве. Нашел ли он их? Нет. Он сумел лишь переплавить, перетасовать знакомые нам формы и создать мир полусуществ, полупредметов. А как поступили другие послевоенные искатели новых форм живописи? Англичанин Грахам Сатерланд посвятил себя после войны всего лишь одной теме – тернии, шипы, колючки. И на картинах Сатерланда нет знакомых нам предметов. На них мы видим несуществующие в природе терновники, страшные и непонятные в своей жестокой бессмысленности. Что он хочет сказать, этот странный художник, начавший свое послевоенное творчество с изображения распятия? Попробуем за него ответить словами того же Франца Марка.
Каждая картина художника – это разговор с самим собой. Как Бах, музыка которого, собственно, не нуждается в слушателях. Настоящее искусство так мало думает о других, так мало заботится о назначении и об объединении людей.
Что-то больное, жестокое и жесткое в терниях Сатерланда. Это, конечно, его разговор с самим собой, вернее, рассказ о себе отсутствующему слушателю. Но человеку, пережившему две войны, нужно ведь когда-то высказаться. Ну вот третий пример. Француз Ив Танги, матрос, побывавший во всех морях и повидавший все страны света. Он лишь в 25 лет начал заниматься живописью и сразу же стал создавать и создал свой особый мир несуществующих в природе предметов. Если кубинец Лам и англичанин Сатерланд создают свои формы, преображая формы растительного и животного мира, то француз Ив Танги, их сверстник, знает только мир мертвой природы. Его картины – это мертвые пейзажи, мертвые поля, усеянные ненужными и ничего не значащими предметами. Таковы три представителя послевоенных создателей новых форм изобразительного искусства. Их поиски не удовлетворяют нас? Значит ли это, что всякие поиски нужно оставить, успокоиться на Шишкине и Бродском, как рекомендует социалистический реализм? Большинство современных художников не соглашается с этой рекомендацией и продолжает поиск, не останавливаясь перед неудачами.
Но На этом мы заканчиваем наш сегодняшний обзор культурной жизни. Редактор программы Борис Алексеев. Вела программу Виктория Семенова.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.